Сегодня мы продолжаем цикл бесед «Российские регионы. Анализ экономического состояния и состояния власти и общества». Забайкалье. Поиск новостей по регионам России в последние дни, к сожалению, дает только очень тревожные сводки о лесных пожарах. И Забайкалье не исключение. А поскольку новостей мало, то я нарушу традицию и перейду сразу к участникам нашей дискуссии. Это профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и заведующий кафедрой журналистики Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета Владимир Тихомиров. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, в чем особенности социально-экономической ситуации в Забайкальском крае? Чем он отличается от других регионов России?
Главное отличие – это глубокая и устойчивая депрессивность. Она сложилась еще в начале 90-х, а предпосылки были заложены раньше. Дело в том, что Забайкальский край, бывшая Читинская область, ее базовыми источниками развития были инвестиции в Забайкальский военный округ, то есть содержание военных, и железная дорога, ну и какие-то месторождения там второго-третьего ряда, и небольшая обрабатывающая промышленность. Все это в 90-е годы рухнуло. То есть область вошла в старый большой кризис без запаса предыдущих инвестиций. У нее не было ни одного мотора роста, абсолютно объективно. И кризис переживала очень тяжело. Если брать экономику, то сейчас вот ее душевой ВРП, воловой региональный продукт, с корректировкой на стоимость жизни в два раза ниже был, чем в среднем по России. От промышленности осталось чуть более трети того, что было в советское время. Инвестиции в область всегда были низкими, и вот накопленные инвестиции за 2000-е годы в два раза ниже, чем в среднем по России, если считать в душевом выражении. И дальше все это переходит в социальные издержки, очень тяжелые социальные издержки. Например, ожидаемая продолжительность жизни, то есть долголетие в Забайкальском крае, на 4 года ниже, чем в среднем по Российской Федерации, меньше 65 лет. Если мы берем доходы населения, корректируя их на прожиточный минимум, то это всего лишь превышение средних доходов в 2,5 раза, а в России в среднем в 3,3 раза. Уровень бедности устойчиво выше среднего по стране, и каждый пятый житель Забайкальского края относится к бедному населению. Вот они, издержки длительной, тяжелой и очень устойчивой депрессивности. Край немножко добавили денег в период объединения с Агинским Бурятским округом, потому что это парадокс, но до объединения накануне округ жил богаче края, потому что там были прописаны структуры Гуцериева, трейдеры Руснефти, и вал последние два года до объединения, вал денег пошел в округ в виде налога на прибыль. И он строился, он развивался, а область в это время испытывала гораздо более сложные проблемы. И самое главное, вот такая длительная 20-летняя депрессивность приводит к очень сильной инерции. Если мы посмотрим бюджетную политику края, там поразительные вещи. Она, вот все мечтают о социальной бюджетной политике, да, вот в крае она гиперсоциальная, потому что ни на что другое больше денег нет. И в результате на образование, здравоохранение и социальную политику суммарно тратится почти 2/3 бюджета. И если сравнить с средней Россией, это 46%. Край глубоко, тяжело, депрессивен. И надежда на то, что начнут осваиваться медные месторождения, добавится еще какой-то бизнес, эта надежда есть, но, к сожалению, пока явных подвижек не ощущается. За исключением одной, период кризиса край пережил все-таки легче, чем в среднем по России. Падение было относительно небольшим, рост быстрее восстановился по одной простой причине. Когда уже выжженное поле, падать особо нечем.
Владимир Алексеевич, вот на фоне такой пессимистической экспертизы, которую сделала Наталья Васильевна, несколько слов о политической ситуации в крае. Вот глава края Равиль Гениатуллин уже 15 лет руководит этим регионом, ну, это если считать с Читинской областью, а если учесть его работу мэром, то он у власти уже третий десяток лет. И последнее исследование социологической лаборатории региональной практической социологии Алексея Янкова показали, что Гениатуллину доверяет лишь 13%, а не доверяет 49%. С чем же связано такое политическое долголетие этого руководителя?
Когда речь заходит о доверии нашему губернатору, то вот прошедшие все выборы, в том числе выборы наши региональные, законодательное собрание, и где он возглавлял список «Единой России», шел так называемым паровозом, придавал ему, ну, большее доверие. Они говорят о том, что люди все-таки голосуют и за него, ведь он несколько раз переизбирался, и голосуют за ту партию, которую он ангажирует. То есть в этом отношении говорит, что там рейтинг упал у него до 13% или сколько, я, честно говоря, этих цифр не знаю, потому что здесь свои аналитики и социологические службы дают другие результаты. Но факт есть факт. Он же несколько раз избирался. Здесь дело, по-моему, в том, что в нашей бывшей Читинской области, ныне Забайкальском крае, политическая жизнь, она недостаточно такая активная. Здесь раньше, так сказать, всем главенствовала КПСС, а сегодня «Единая Россия». Вот «Единая Россия» – это главная, безусловная сила, которая как-то, немножко, чуть-чуть пытается противостоять коммунисты КПРФ. У них 4 человека в нашем законодательном собрании, это наша такая фракция. И все. А все остальные как бы есть на бумаге. И «Яблоко» есть, и «Правое дело» есть, и ЛДПР, и некоторые другие, но их фактически не видно. Поэтому здесь «Единая Россия», что она скажет, как она поживает, как она будет позиционировать того же Равиля Фаритовича Гиниатуллина, нашего губернатора, так, собственно говоря, население и будет все видеть. И несмотря на то, что вот правильно Наталья Васильевна сказала, вот то, что у нас происходит в экономике, я бы мог добавить очень много в социальной сфере. И несмотря на такое убожество, которое сегодня существует у нас в крае, у нас считается, что позиции губернатора, позиции исполнительной власти очень сильны. И он не стесняется, так сказать, об этом все время говорить. И вокруг него люди, очень часто скомпрометировавшие себя, очень сильно скомпрометировавшие. И об этом говорят отдельные оппозиционные газеты, там, и журналисты, и в обществе. Но он не стесняется их держать при себе и живет так, как он, так сказать, желает и хочет. Мы отличаемся, наверное, от всех других тем, что у нас нет крупных проектов. Они не реализуются, несмотря на то, что Равиль Фаритович очень долго возглавляет уже наш край. А ведь у нас не реализован ни один крупный проект, начиная с Удаканского проекта, то есть разработки Удаканского минородного месторождения. Уже 20 лет там еще, так сказать, палец о палец не ударили, чтобы реально его осваивать. Косеевское месторождение золота тоже международное в свое время было. У нас есть проект по целлюлозному комбинату, тоже говорили. И вот сегодня на устах у всех вот это освоение юго-востока нашего края, проект, которому завязан Норильский никель, 120 миллиардов рублей туда должны вместить, там ветка идет, очень большая, 120 уже километров построили, правда, на федеральные деньги, из фонда федеральной поддержки, вот инвестиционного фонда. Но опять все замерло.
Петербургские политологи дают такую формулу выживаемости вашего губернатора. Они ему поставили по рейтингу выживаемости 3, и формула такая очень коротенькая. Значит, что там нет никаких успехов, но нет каких-то провалов, каких-то негативных новостей. И кроме всего, второе слагаемое этой формулы успеха, что нет активных претендентов на этот пост, поскольку вот как был сейчас анализ Натальи Васильевны, действительно регион глубоко депрессивный, особо желающих его возглавить нет.
Так что вот такая... Это есть, я вот о них назвал, но они просто не реализуются, о них нечего сказать. Их заявили, их в свое время, так сказать, пропагандировали и так далее, там обещали очень много. А потом, по одному и тому же сценарию, о них потихонечку забывают, они уходят в песок, о них никто не помнит, и все. Другое дело, что наш край, он традиционно спокойный. У нас нет никаких политических каких-то взрывов.
Наталья Васильевна, 3 года назад произошло объединение Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. И с теоретической и с практической точки зрения, спустя 3 года, как можно оценить, что дало объединение экономики края?
В экономике это не дало ничего, только кроме того, что ушли деньги Гуцериева, потому что он был готов держать трейдеров в маленьком субъекте федерации, потому что издержки маленькие, и не готов это был делать на большой. Для округа это хуже, без сомнения, потому что но он на шальных деньгах очень быстро рос. Деньги были абсолютно не заработанные, это, конечно, понятно. Но Гуцериев все равно бы ушел, мы помним его историю взаимоотношений с Кремлем, с Роснефтью, и округ бы опять впал в ту бедность и нищету, в которой он до этого находился. А мне в этом объединении, совершившемся, кажется позитивным то, что власти Агинского округа смогли договориться об определенной автономии, в том числе и бюджетной, потому что у них все-таки несколько иные проблемы. Если село Читинской области, собственной вот области, деградировало опережающими темпами, то в округе, где сельское население доминирует, оно было гораздо более жизнеспособное, бурятское сельское население, оно там производило. И я не знаю, что произошло за 3 года, но на ранней стадии были четко оговорены некая автономия бюджетов, представительство четко фиксированное от округа в законодательном органе Объединенного края и так далее. Вот такая, вот такое объединение не через ломку, через колено уж совсем, да, с некими автономными функциями, я считаю, что в предложенных обстоятельствах это было наиболее рациональное решение. А если брать по-крупному, знаете, когда 2 дистрофика сели рядом друг с другом, богатырь-то не получается.
Спасибо. Владимир Алексеевич, частный вопрос. Вот на протяжении нескольких лет на территории вашего края в Краснокаменске отбывал наказание самый известный заключенный Российской Федерации Михаил Ходорковский. Как к нему относятся у вас в Чите, в вашем крае?
Диаметрально противоположно. Есть некая политическая группа, которая относится к нему и действительно как к узнику совести и так далее. И постоянно освещали вот эти процессы по условно-досрочному освобождению. Они были уже в Чите, когда он находился в СИЗО. И подходили к СИЗО в Чите, ну, в день его рождения, там, с шампанским, и, так сказать, вот, заявляли свою приверженность к этому сидельцу нашего СИЗО, за что милиция и спецслужбы их, этих правозащитников, гоняли, штрафовали и так далее. А другая часть населения, ну, они не ведают, просто не знают ничего, и как бы инертные, и, наконец, есть вот убежденные люди, что он заслуженно сидит и так далее. То есть, вот в этом отношении было просто вначале очень сильное любопытство. Туда, в Краснокаменск, когда он еще находился там, а не в Чите, не в СИЗО, тогда туда, значит, группами выезжали журналисты, пытались получить какую-то информацию, ловили каждое слово, когда там что-то было связано с его мнимыми или реальными нарушениями дисциплины, и, так сказать, какие-то наказания. Все это было под очень большим прожектором. Все это было, высвечивалось. Вот. Потом постепенно это все затихло, и вот я бывал на 2, что ли, тут заседаниях уже в Чите, когда слушался вопрос о условно-досрочном освобождении, его, ему отказали. Первый раз я пришел, зал был заполнен журналистами, любопытными просто и так далее. А потом, когда эти процессы уже шли, один за одним, там эти заседания, я как-то пришел снова по просьбе одной газеты, чтобы послушать, что там такое происходит. И я сидел там в одиночестве. Уже никому не было интересно слушать одно и то же, так сказать. И все уже заранее знали, какой будет итог и так далее, и так далее. Вот отношение к нему у нас в крае вот такое.
С профессором Натальей Зубаревич и заведующим кафедрой журналистики Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета Владимиром Тихомировым беседовал Игорь Яковенко.